Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Как обычно, мы беседуем с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, если позволите, давайте сегодня сделаем не совсем обычную программу. Мы, как правило, говорим на какую-то определенную тему. Но вот очень часто я встречаю вопросы, которые вроде бы интересные, но не складываются в одну тему, да? Давайте их сегодня озвучим.
Хорошо.
Совершенно разные, на любые темы. Хорошо? Первый мой вопрос. Вы говорили уже, что он обсуждался на последнем архиерейском соборе. Венчание крестных родителей, если я правильно понимаю, восприемников одного ребенка, да?
Да.
Папа и мама, которые крестили одного малыша. Можно им венчаться теперь? Как было раньше, что теперь? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо большое за этот вопрос. На самом деле, я знаю, что очень многие им задаются, и также слышу часто среди прихожан, этот вопрос обсуждается, задаются, как здесь быть. Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что крещение является фактом установленного родства, но духовного свойства. Не физического, а духовного родства. И, соответственно, в связи с этим есть определенного рода ограничения. Как есть ограничения, связанные с браком между родственниками, так есть и ограничения, связанные с браком между духовными родственниками. Когда же и для кого наступает это духовное родство? Прежде всего, это духовное родство наступает между крестными родителями и их детьми, восприемниками. Так, к примеру, нельзя венчаться крестному отцу на своей крестной дочери, крестной матери на своем крестном сыне. Нельзя заключать браки, к примеру, восприемника с матерью воспринятого. А что касается браков, связанных между крестными родителями, которые стали родителями одному ребенку, то еще с XIX века было разъяснение постановления Священного Синода о том, что препятствий к такого рода бракам нет. И между крестными родителями по церковным традициям браки совершаться могут.
Большое спасибо. Я думаю, для многих вы очень важную вещь сейчас пояснили. Следующий вопрос. Такой, может быть, даже он по-детски наивный, но думаю, что ответ будет, может быть, непростой. Как научиться искренне любить своих врагов и зачем?
Ну вот да, про детскость и наивность. Конечно, в этом вопросе начну с последнего. Зачем? Но затем, что все продолжится. Вот знаете, если бы все здесь закончилось, кто-то может сказать: ну вот здесь все на земле закончится, вот умру, и все закончится. Эх, если бы это так было. Говорю это не с надеждой, а говорю это с откровением о том, что это далеко не так. Все продолжится. Именно поэтому наша любовь кому-то и дружба будут иметь продолжение вечности. Но вместе с этим и наша ненависть, и наша обида, и наша боль по отношению к кому-то также продолжится. Именно поэтому нужно сейчас все исправлять. Это, знаете, как весной. Если не заняться прополкой, то в конце концов все твои посевы могут погибнуть под этой травой. Нужно избавляться от этого. Потом еще это делает тебя свободным человеком. Потому что когда ты не прощаешь другого, ты постоянно живешь, и думаю, что многие сегодня наши собеседники это почувствуют, этим человеком, он везде и всюду. Ты с ним продолжаешь общаться как бы заочно у себя дома. Ты идешь по улице, и все ты с ним беседуешь. Ты с этим человеком постоянно конфликтуешь какими-то заочными баталиями и ответами. Но согласитесь, это много убивает моего времени. Это убивает, в конце концов, мою свободу. Более того, это полностью губит мою возможность свободно смотреть на мир и общаться с другими людьми. Меня этот человек поглощает. Лучше остановить эту злобу. Лучше остановить ее, и тогда во мне этой свободы появится больше. Как это сделать? Самый первый и самый действенный шаг — начать молиться за этого человека. Вы знаете, когда мы говорим «простить», это не означает похвалить за сделанное. Для кого-то это практически знак тождества, но это не так. Когда я кого-либо за что-либо прощаю, это не означает, что я соглашаюсь с тем, что его поступок был «ну ладно, ну пусть». Нет, ничего подобного. Простить — это значит выпрямить отношения, перестать относиться друг к другу из-за угла, усложнять какими-то вот этими кривыми. Сделать просто прямыми. Прямо сказать человеку о своих чувствах, о своем отношении, о своей обиде. Если нет такой возможности сделать по каким-то причинам, просто молиться за этого человека и перестать за каждым углом искать этого человека. И тогда мало-помалу это прощение начнет наполнять наше сердце.
Владыка, третий вопрос. Часто мы слышим слово «толерантность». Как вот лично вы его воспринимаете? И не может ли наступить такой момент, когда толерантность ведет к тому, что человек придает какие-то свои убеждения и интересы?
Очень правильно ли вы заметили? К большому сожалению, под этим совершенно медицинским термином сегодня скрывается такое убеждение, что и в принципе согласие. Более того скажу, даже некое такое прикрытие под модным словом или под модной тенденцией того, что ну хорошо, ну пусть будет так, так как угодно, пусть там живут, что угодно пусть делают, нужно, мол, толерантно относиться. То есть как бы с одной стороны все понимают, что это нехорошо, это плохо, но с другой стороны, когда говорят толерантно, это означает вслух не говори, что это плохо. Вот здесь нужно как раз-таки ставить четкие ограничения. Одно дело, когда человек совершает тот или иной грех, и нам говорят, ну, нужно толерантно на это смотреть, я всегда должен сказать, мне жалко этого человека. Потому что этот человек поступает неправильно с точки зрения нравственного закона. Он поступает не по-человечески. Но не должны так люди поступать, но не должны так люди жить. И то, что он называет нормой, это не по-людски. Относиться толерантно — это значит, прежде всего, на мой взгляд, помочь исправиться этому человеку. Но никогда не говорить ему, что твоя норма — это теперь и моя норма. И что со своей нормой ты можешь прийти в пространство моей жизни. Нет. Я могу помочь тебе как больному человеку. Коль скоро толерантность, повторюсь, это медицинский термин, то я могу тебе помочь как больному человеку, но не более того. Но никогда норму этой болезни мы не сделаем нормой для всех. Простите, 38 — это повышенная температура. И толерантно относиться к этой температуре очень опасно. Можно дойти до серьезнейших последствий. Мы должны все же приводить к 36,6. Вот здесь и должна проходить эта грань. И никогда не оправдывать в себе, в том числе твое молчание, или когда ты мог бы это публично сказать, или когда твои обязанности, твое положение даже обязывают тебя это сделать, а ты это не делаешь исключительно из-за так называемых толерантного отношения, на мой взгляд, это предательство своих собственных убеждений, и ни в коем случае нельзя этого допускать. Мы должны говорить о светлом, что это свет, о темном, что это темное.
Спасибо. Следующий вопрос. О милостыне. Вот бывает так, что в городе проходишь, и как бы ты ни спешил, ты не можешь пройти мимо этой бабулечки и просто не отдать ей там, что у тебя в последнем в кошельке есть. Но бывает так, что милостыню просят просто как-то агрессивно очень. Становится просто страшно, хочется убежать от таких людей. Ну, вроде плохо. Как быть в таких ситуациях? Как можно ли какую-то градацию проводить, там как-то фильтровать, не знаю?
Знаете, Юля, вот недавно прошли рождественские святки, и надо сказать, что среди разных традиций есть одна из таких, которая называется «калядование». И вот я во время этих святок встретил одно объявление, которое звучит так: «Ищу партнера по бизнесу, знание колядок обязательно». Для некоторых, к большому сожалению, вот естественное желание поздравить там или что-то еще, или естественное желание просто помочь становится предметом наживы. Проще говоря, на нашем желании в том числе и поддержать другого человека, кто-то совершенно откровенно, не стесняясь, не считая со своей совестью, разоряет эту добродетель. Я думаю, что каждый из нас, видя перед собой собеседника, который что-либо просит, может совершенно адекватно и спокойно оценить происходящую ситуацию. Вы знаете, я поделюсь, может быть, каким-то небольшим секретом, когда у меня, конечно, очень много и часто обращаются с разного рода просьбами. Подходит вот недавно один мужчина: «Дайте мне, помогите, пожалуйста». «А на что вам надо?» «Мне нужно купить лекарство». Говорю: «Хорошо, через дорогу аптека пойдемте, я вам куплю это лекарство. Вы мне скажете, какое». И все. Ну, вы, говорит, может быть, там я сам. Говорю: «Да нет, у меня есть время, и я бы хотел вам помочь. Может быть, еще что-то понадобится». Также в аэропорту как-то вот тоже так же мужчина подошел: «Мне вот дайте мне на хлеб». Я говорю: «Зачем вам на хлеб? Давайте я вас просто угощу обедом. Пойдемте. Вот я как раз сам хотел пообедать. Давайте вместе со мной пообедаем. Посидим тут в кафе каком-то. Что вы хотите? Пожалуйста, заказывайте, я все оплачу». Мне кажется, что нужно уметь понимать нужду и отвечать на эту нужду, не откупаться. Надо, честно сказать, иногда мы вот так откупаемся. Тут еще одна глубокая тема может подняться по отношению к детям и к друзьям. Иногда, знаете, так вот, ну на тебе денег, иди. И как будто бы ты, с одной стороны, позаботился о человеке, но с другой стороны, такая забота бывает иногда очень пагубна. Потому что мы же не знаем, как дети эти деньги могут потратить. Здесь мы четко себе даем отчетность. Нет, надо все же вот приобрести вот это или вот это, чтобы потом не накупил каких-нибудь там синтетических непонятных конфет и просто не повредил своему здоровью. Вот так и здесь. Когда говорят «помогите», нужно просто спросить, а что вам нужно точно, на что вам помочь? И постараться решить эту проблему, а не просто откупиться деньгами. Ну а уж когда так, что называется, за рукав тянут, я думаю, что любой знает, как можно реагировать на подобного рода ложные просьбы.
Владыка, большое спасибо. Не знаю, как вам, мне очень понравилось в таком формате общаться. Очень много интересного, нового я узнала лично для себя. Если позволите, периодически давайте будем собирать самые неожиданные вопросы и на них отвечать.
Да, спасибо большое. Действительно, это приносит большую пользу. И для меня. Спасибо.
Спасибо. Я не знаю, насколько трудно вам будет сейчас в теме сказать какое-то прощальное слово, но, конечно, слово вам.
Всегда есть что сказать. Спасибо за наше сегодняшнее общение, дорогая Юля. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я хочу пожелать всем нам уметь замечать тех людей, кто рядом с нами тогда, когда они в чем-либо нуждаются, и просто интересоваться этой нуждой. Вот так и начинается большая дружба, начинается большое общение. И дай Господи, чтобы каждому из нас хватило смелости делиться своим временем и своей жизнью с другими людьми. Тогда, кстати, и у нас будет больше времени и лучше жизнь. Храни Господь. Обязательно с вами увидимся. До свидания.